говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в наше настоящее. Я Алексей Юдин. Сегодня у нас Иван IV Васильевич, первый русский царь, прозванный Грозным. Собственно, не он сам, а то, что мы помним, то, что думаем о нем, то, что думает о нем историческая наука. Действительно, более противоречивой фигуры в русской истории, пожалуй, нет. И об этом сюжет нашей коллеги Ирины Мартин.
Иван Грозный не раз оказывался в центре внимания. Последняя горячая дискуссия отгремела несколько лет назад, после открытия памятника самодержцу в Орле. После этого еще один памятник появился в Александрове. Его установке предшествовала шестилетняя война. Местная администрация сначала Грозного разрешила, а потом запретила. Монументальная история завершилась только в прошлом году при вмешательстве федеральных властей. Несмотря на то, что жил и правил Грозный в XVI веке, до сих пор нет единого мнения о его личности и деятельности. Расходятся в своих оценках как современники Ивана IV, так и сегодняшние историки. Сам государь уже стал литературным героем, персонажем интернет-шуток и комиксов. О нем снимали фильмы, ставили спектакли и оперы, писали книги и картины и даже сделали его героем компьютерных игр. То просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья без руля и ветрил, то личность, недосягаемо высоко стоящая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени, писал о нем историк Сергей Соловьев. Из учебников истории мы помним, что тяжелый отпечаток на личность царя наложило сиротское детство и самоуправство Шуйских. Потому вырос он мнительным и весьма нервным. Чуть что, сразу сажал на кол и вообще был жесток в наказаниях. Потом, правда, истово замаливал грехи, каялся и снова грешил. Многие называют период правления Ивана IV самым мрачным и кровавым в истории Руси, вспоминая опричнину и новгородский поход. Но также нисколько не умаляют его заслуг в деле объединения русских земель, учитывают многочисленные реформы и укрепление внешних связей. Однако все это дела давно минувших дней. Почему же вновь и вновь призрак Ивана Грозного будоражит не только исторические, но и политические умы? Исследователи говорят, что тот самый недавно появившийся Орловский памятник открыл новую эпоху в оценке наследия Грозного. Вновь, как и в советские времена, возвращая идею культа эдакого сильного политика, при котором процветает приоритет государства на узурпацию прав и свобод каждого гражданина.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим об Иване IV Васильевиче. Собственно, о тех следах, которые он оставил в отечественной истории, и о самой истории, которую, кажется, Иван Васильевич по-прежнему пытается переписать. Я приветствую наших замечательных гостей в студии. У нас Александр Лаврентьев, ведущий научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, и Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, давайте начнем. Смотрите, есть такое очень интересное суждение. Это известный вам, наверное, Степан Борисович Веселовский, советский историк, маститый историк. Ему принадлежит такое высказывание. В нашей историософии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы большее разногласие, чем личность Ивана Васильевича, его политика и так далее. И замечательно, добавляет Веселовский, ну, в смысле, примечательно, да, что по мере прогресса исторической науки разногласия, казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается обратное. И вот это обратное на наших глазах все возрастает, возрастает, и не только в науке, да, а в публичной дискуссии, в общественном мнении. И мы видим, да, что и в науке, и в общественном мнении есть, ну, скажем так, три тенденции, да, три подхода к личности Грозного. Обличительный, апологетический, доходящий до вот, вот это вот обратное сегодняшнего дня, до сакрализации. Появляются иконы, появляется культ, ну, псевдорелигиозный, но так или иначе культ. И научный, который пытается как бы все-таки разобраться. А что же это такое? Навести какой-то баланс. И вот давайте начнем с обличительного. Ну, кто первый обличил царя Ивана Васильевича?
Современники. Борис Николаевич знает сюжет отлично. Я думаю, что, может быть, ему стоит начать, ибо главный обличитель был его героем, героем его исследований, князь Курбский.
И, собственно, мотивы обличения. За что он его прицал, обличал?
Начать надо с того, что это было глубокое разногласие, прежде всего, по вопросу, что есть государь и подданный. по вопросу о взаимных обязанностях.
Человек и власть.
Совершенно верно. Ну, в данном случае это государь подданный. Хотя это действительно вопрос
человека и власти. Ну, не просто гражданин того времени,
Может быть, все-таки государь и элита, то есть как мы ее сейчас таким термином называем, то есть государь и вот эти, так сказать, бояре, которые по традиции были его соправитель любого там, великого князя, так царя. Вот,
это к тому, где мера социального человека.
Совершенно верно. Тут только вопрос заключается в том, что князь Курбский говорил все-таки больше о собственном имени, чем от имени, там, условно говоря, социальной группы, которой он принадлежал. Но, конечно, он был ее рупором, тут вопросов никаких нет. И все разногласие сводилось, собственно, к двум фразам, которые повторялись в переписке Грозного и Курбского несколько раз на все лады, но приблизительно крутились вокруг одного. Курбский утверждал, что он будет служить только тому государю, который будет соблюдать его права. Я очень грубо говорю, права 16 века это несколько отличны от наших. Тем не менее, о правах шла речь. Безусловно. А Грозный говорил, что право это я, государство это я, казнить и миловать. Собственно говоря, от кого это принадлежит, это право? Только мне. Это был разговор двух глухих, само собой разумеется. Да, середины там в такой ситуации быть не могло.
Ну, простите, это первый тезис, да?
Ну, практически да. Но я к тому, что это все началось при жизни Ивана Грозного.
Да. То есть вот Курбский впервые выдвинул, да, какие-то обоснованные обвинения в адрес самодержца, первого царя, да, по номиналу, историческому номиналу.
Да.
И речь шла о правах. А еще о чем?
Ну, у Курбского все-таки было особое положение. Все-таки он был изменник. Он был во время военных действий, так сказать, один из, так сказать, командующих взял и сознательно, видимо, по предварительному, так сказать, договору перешел на сторону противника. Ему вдруг захотелось в этом оправдаться. Вообще такие переходы были даже, ну, без военных действий, там, переезды. Ну, кто у нас? Куда? За границу у нас была одна. Это Великое княжество Литовское. Он был все-таки изменник. Но ему надо было оправдаться. Первое, это все понимали. Ему надо было оправдаться, и он начал, как бы, вот, оправдание с нападения на, так сказать, царя, там, по что там сильных там побил, за что ты там нас убиваешь, кого нас? Бояр, все-таки, вот эту верхушку, что вот поэтому я и убивал. Иначе. И историки, кстати, это исследуют, действительно ему грозила, так сказать, опасность. Все возможно. Ну, вот у него было особое положение, но вот именно вот все-таки в этой переписке, так и письма были открытые. Понимаете, ведь и мы, эти историки, специалисты к этому давно перешли.
А вот в сравнении, да, простите, с нашей ситуацией, да, вот современной коммуникациями, медиа, что значит открытые? Они ходили в списках?
Ну, ходили, да. Тут особая история, на этом можно, я вот этим прямо занимался, так сказать. Безусловно, они ходили, но, видимо, не так широко, как, может быть, даже и хотел там и Курбский в первую очередь, и Иван, наверное, тоже, потому Ну да, и тут вообще есть одна из проблем, так сказать, в целом, вот противоречие изучения эпохи там, Грозного и самого Грозного, источников мало. Погибло огромное количество документов, рукописей, но это не значит, что их нет, они есть. Есть, ну, мы его все равно должны упомянуть, этот лицевой свод, где сам Иван писал свою историю, да потом ее еще исправлял. Вот, кстати, когда я услышал тему нашей сегодняшней, так сказать, беседы, Иван переделывает историю, да?
Да.
Хотя он ее прямо переделывал.
Вот. Значит, вот. Это началось не когда-то там, да, спустя, а прямо сразу же. И полемика, и Иван Васильевич пишет у нас историю.
И специалисты, так сказать, очень такие тонкие, которые вот изучали эту переписку, и все-таки я должен сказать, что тут особенно обострил это изучение этой переписки, что ее американский профессор Эдвард Кинан, ну, уже в наше время, ну, в 70-е годы объявил поддельной. То есть ни Курбский не писал, ни Иван, они вообще не писатели. Это очень способствовало ее изучению. Так вот, об этом можно много говорить. Ну, в конце концов, все-таки вот... Почему? Потому что нет списков, нет рукописи 16 века, но есть 17-го. Ну, в общем, вот исследуя этот вопрос, ученые очень интересно начали смотреть, что не из-за переписки ли Иван исправлял уже готовую летопись, да еще с картинками, это же такое произведение, дорогая вещь там, дорогая французская бумага, писцы, нет, черкал.
Ну, это как бы сегодня вот сняли фильм, или сериал, и началась работа по исправлению на сценарном уровне, а потом переделки уже в постпродакшне всего, да?
Ну, там предположение, что чуть ли не в автографы, конечно, нет он этим. Но диктовал, вероятно.
Понятно. А вот меня все-таки интересует, значит, от Курбского куда дальше движется эта обличительная традиция? В исторической науке, в общественном мнении? Вот кто поддерживает позицию Курбского?
Ну, вообще, среди осуждающих Ивана Грозного, относящихся к нему так, мягко выражаясь, прохладцы, были люди, например, эпохи Смуты. Дьякова Тимофеев, один из самых известных мемуаристов эпохи Смутного времени, в общем, вполне был, я бы сказал, нелицеприятен по отношению к Ивану Грозному. При этом надо сказать, что вообще эта линия публицистического обличения царя, она вообще никакого продолжения в русской традиции не получила. Не в 17 веке. Ну, вообще, я бы сказал, вообще письменной традиции. Вот, ее нет. Более того, там много раз обращали внимание, например, на исторические песни об Иване Грозном. Одна из них такая была любопытным образом воплощена в песне о купце Калашникове Михаила Юрьевича Лермонтова, где Грозный такая противоречивая, как сейчас сказали бы, фигура, а тем не менее именно противоречивая, но никак не такова, какой ее живописал
Пескутский. Но неоднозначно, в черном свете выставлена.
Вот,
А, кстати, известно, Михаил Юрьевич, откуда подпитывался вот историческими
знаниями? Сюжет песни о купце Калашникове. Знаете, никогда не задумывался. Вообще, исторические песни, где Грозный фигурирует в качестве вот такого строгого, но справедливого персонажа, они же известны.
Обличающего опять же вот этих бояр, а народу как бы вот он
благоволит.
Как бы.
И в этом, наверное, как бы этимология, смысл самого титула Грозный. Да, уж такой Грозный. Вот.
Это сложный вопрос.
А вот объясните, вы все-таки историки, мы же неспроста здесь оказались. Вот что такое Грозный? Боятся или как-то иначе?
Знаете, вообще филологи этим любопытным образом занимались. Вообще быть Грозным, это не значит быть угрожающим. Держать царство Грозное — это довольно стандартная формулировка в политической терминологии. Значит, это означает крепкое правление, там, что называется, без колебаний. Другое дело, что когда прозвище Грозного стали переводить на иностранные языки, он стал по-французски terrible по-английски, понимаете, но это так слишком прямолинейный
перевод. Я думаю, это не перевод.
И мне кажется, что он потом вернулся к нам
ужасный.
В смысловом отношении.
Это уже ужасный в этом плане, наводящий страх. Помните, кстати, такую шутку, как бы в одном из каких-то иностранных источников, было написано, что русский царь Иван IV Грозный, прозванный за свою свирепость Васильевичем. Вот дальше тра-ля-ля, То есть, про Грозный, Вот меня очень интересует все-таки одна вещь. За что порицали, за что осуждали? Значит, элиты, расправа с элитами. А Опричнина, а Новгородский поход. Вот эти вот все, сейчас вот принимаемые бесчинства и ужасы, которые он творил. Они осуждались современниками или где-то там в ближайшее какое-то историческое время?
Ну, если вы позволите. Значит, вообще вопрос, конечно, очень интересный, но, как мы помним, после кончины бездетного сына Ивана Грозного, пресечения династии московских Калитовичей, у нас открылась эпоха, которую современники точно назвали «смутным временем». Вот я не знаю ни одного русского текста, в котором эпоху Грозного называли бы «смутным временем», потому что там ничего не смутилось. Государство, называется, было в своих правах, по мнению подданных, судя по всему. Во всяком случае, надо помнить еще одну очень важную вещь. Все-таки 98% страны к письменной традиции вообще не имело никакого отношения. Письменная традиция, вообще литература – это удел горожан. Мы должны просто очень понимать ту очень узкую страту общества, в котором как-то крутились эти вопросы о политическом значении там, и плюсах и минусах правления Грозного. Этих людей было немного. Надо честно это признать, так сказать, по отношению к большой России. Другое дело, что со временем просвещение делало прогресс. Знаете, собственно говоря, дискуссионная фигура Грозного стала, так сказать, ровно в те времена, когда началось новое время в России, когда Петр открывал школу.
Когда началось новое время в России?
Оно началось, условно говоря, с начала петровских реформ и с разнообразными преобразованиями, которые в том числе привели, так сказать, к росту городского населения, к появлению университетов, к появлению науки, между прочим, профессиональной, которая в Европе в 17 веке
существовала. Середина 18 века.
Конечно,
нового времени.
Но я бы хотел немножко тут добавить, поскольку моя специальность специальности, вообще нашей, Сашины, да, что это вот рукописи, документы, иногда малоизвестные, не опубликованные, и все-таки вот в местных-то каких-то летописцах окраины, какие окраины? Новгород, ну, конечно, они в пропогром писали, была целая повесть, она переписывалась, для них это было, конечно, понятно, потрясение. В псковских, по-моему, каких-то небольших летописцах, там, я говорю, даже не все опубликовано, но все-таки вот современники как-то это не очень одобряли. Так. И еще вот такая тема.
Вот как-то... Это вот те современники, которые стали жертвами, то есть локальная, ну, конечно, историческая память о злодеянии Грозного.
Была,
да? Так
была.
Или иначе жива.
И еще один сюжет, вот это заграничное, это все эти всякие памфлеты и карикатуры на него, как на этого
были
там, зверя. Ну а как же, западноевропейский. Ну понятно почему, война шла. Шла Ливонская война, он был, так сказать, враг, и громил эти там замки,
а
города.
Вот на этих карикатурах он кто или что? Вот,
ой,
как
страшное дело, это вот мы можем найти.
Тиран, да?
Ну, конечно, прямо это звериное такое. Это известная одна такая карикатура, где ее легко найти, там в интернете ее используют.
Так, значит, к чему мы приходим? Да, что ну, как бы изначально не складывался такой однозначно вот негативный, да, образ Грозного. То есть, ну, были люди порицающие, были историки, которые рассматривали царствование Ивана Васильевича, ну, скажем так, в черном цвете, да, и позднейшем. Но все было не просто с самого начала.
Знаете, вообще с самого начала, мне кажется, вопрос о правах государя, сказать, ставил только князь Курбский, довольно узкая, сказать, группа элит. Ну, потому что государь свои права на своем государстве.
Это
конечно,
элит, да?
Конечно, государь на своем государстве. Потом наступила эпоха смутного времени. Консолидировались различные слои российского общества. Ведь смута же, это совершенно потрясающая вещь была. Когда местные миры решали вопросы. Вспомните, кто такой Козьма Минин. Вот эти, даже не все историки знают, кто был воеводой в Нижнем Новгороде, а воевода это первое лицо. Зато имя Козьмы Минина, который вообще-то был выборный земский староста, в общем, персонаж никакой. Всем известно. Вот после смуты, хотя это случилось вот,
значит,
иначе.
Еще есть такая важная критическая точка, это смута. Да?
Очень
и после смуты уже какая-то другая картинка, в которой образ Грозного проступает иначе. И вот к этому иначе мы сейчас и подойдем. Да? Я просто подвожу некий такой промежуточный итог. А поворот к следующей теме у нас задан в комментарии Бориса Кноры, религиоведа, доцента Высшей школы экономики. Давайте посмотрим, послушаем.
Как раз в середине нулевых оказывается то время, когда Грозного наибольше всего начинают активно пробивать, проталкивать в сторону канонизации. Даже, в принципе, этот процесс-то, в общем-то, пошел в самом начале нулевых, да, в 2002-2003, и недаром в 2004 году патриархия все-таки сделала специальные постановление на соборе 2004 года о том, что такая канонизация невозможна, о том, что некоторые люди с черного хода пытаются пролоббировать канонизацию Ивана Грозного и Распутина. То есть, ну, патриарх Алексей II спрашивал, ну, кто же будет входить в нашу церковь, если мы будем канонизировать убийц и так, как бы, людей с сомнительным прошлым. Что стоит за вот этим почитанием? Есть какие-то глубинные моменты в самом православии. Это предпосылки вот самой православной культуры, вообще все-таки есть, нельзя отрицать их. Вот. Но с другой стороны, политический контекст, запрос на фигуру сильной руки, и на ту фигуру, которая позволяла бы чувствовать, как бы какой-то легитимировала идеал православия, связанный не со слабостью, не со слабым человеком, а с сильным человеком, с силовиком. С человеком, который, в общем-то, показывает мощь России и вообще с сильным государством. Иван Грозный подходил для такой апологии, как такая персонифицированная фигура. Да. Он, конечно, хорошо подходил, тем более, что он был давно, и мифологизация вокруг фигуры Ивана Грозного, она могла выстраиваться так, как бы, очень свободно, отрываясь от каких-то реальных исторических указаний и фактов. Все как-то свыклись, смирились с тем, что у нас множество почитателей Ивана Грозного есть, и даже почитателей Сталина, даже есть епископ, допустим, Августин Ветлужский, который высказывался в пользу Сталина, то есть это уже все-таки не просто такое рядовое священство, а иерарх церкви, вот, участник Изборского клуба, который недавно проводил кстати, конференцию, такое собрание в Александровой Слободе, вот, приуроченное к открытию памятника Ивану Грозному. Мы знаем, что памятники Ивану Грозному достаточно во многих городах открываются. Вот, но мы не слышим голоса церкви, которая бы как-то возвышала бы критические ноты, произносила бы эти критические ноты и просила бы остановиться. То есть мы не слышим возражений, что на самом деле очень странно.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы обсуждаем, как грозный царь Иван Васильевич пишет, писал и переписывает отечественную историю. В нашей студии Александр Лаврентьев, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики, и Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Вот самый, может быть, животрепещущий или острый сюжет, да, это апология, доходящая, ну, в сегодняшних каких-то, да, вот странных таких образах до сакрализации, когда появляется культ, иконы, не только памятники, да, вот какая-то еще религиозная такая мотивация почитать Ивана Грозного. И вот интересно, да, с чего все началось, кто вот был апологетом и как это проявлялось? Ну, такой именно апологетический взгляд на Ивана Грозного. Кто, что и о чем? Борис,
ну,
у вас уже улыбка такая.
Да, улыбка, потому что все-таки для меня это в целом вот такая апологизация вплоть до...
Нет, не сегодня, не сегодня.
Я понимаю, но я, честно сказать, не очень это знаю. Вот не, вот, не знаю, когда это получилось.
Ну, счастливый
это,
человек. Да, а вот что было изначально? Вот как восхваляли, ну понятно, самодержцы ну, все-таки вот восхваляют, это
мы
нормальное явление.
Мы говорили даже вот до нашего вот эфира, вот его же нет на памятнике тысячелетия России, то есть официальное, так сказать, наше государство православное, хотя уже либеральное, ну еще только начало.
Простите, а где памятник стоит в Великом Новгороде?
Да,
да?
Великом,
разоренная им земля.
Но это было неважно тогда, уже, если бы
неважно?
государь бы все-таки там Александр II тогда, если бы это захотелось.
Ну а местное самоуправление какое-никакое,
ну, все-таки
тогда, было.
Это все-таки это было
элементы.
Еще нет, конечно.
И новгородцы
вот
сказали, что же вы супостат.
Вот я себе не представляю, что вот там в 19 веке, вот тем более, понимаете, тут я все-таки издалека. Вот в 17 веке ведь канонизация митрополита Филиппа. Вот пострадавший, так сказать,
вот,
ну, это все культ, Алексей
вот
Михайлович.
Канонизация жертвы
и так далее. Там был еще целый ряд мероприятий, так сказать, я этим занимался, перенесение мощей и так далее. Какая сакрализация
да?
может быть?
Да. Перенесение мощей.
Да, конечно. Да. Поэтому вот я это вот не могу, так сказать, уловить, а уж до чего это дошло, это просто абсурд, конечно. Вот,
сейчас ну, подойдем,
как,
да, абсурд.
Как можно
не спеши.
Говорить, какая вот митрополит Филипп вот выпьет, так сказать, его кровь, там, его мощь, они, как
и
они должны
по этому
до нашей
поводу
церкви
есть
быть?
Мнение патриарха Алексея II, да, который в ответ на эти тенденции совсем недавно, еще при жизни своей, конечно, заявил, возможно ли в одно и то же время молитвенно прославлять мучеников и их жестоких гонителей. Вот мнение церкви на тот момент. Но все-таки, вот за что восхваляли? И, ну, вот нам ближе как бы к такому вот общественному и научному взгляду. Ну, вот такая научно-историческая апология. Нет, это великий строитель там русской земли, собиратель, воитель. Вот у кого она проявлялась из исследователей?
Вы знаете, это вопрос, на который вообще-то есть ответ.
Так.
Сказать, ответ хранится в любой библиотеке. У нас есть великие труды великих историков. Значит, у нас есть история российской Карамзина. У нас есть Сергей Михайлович Соловьев, который писал историю для всех, между прочим. Сказать, она принципиально была адресована всей стране. У нас есть курс лекции Василия Осиповича Ключевского. Но вы берете соответствующий том и смотрите, что там написано.
А вот там коротенько можно?
Да,
вот
конечно, можно. Какие да. проблемы? Всякий может в этом убедиться.
Ну, чтобы мы заинтересовали наших слушателей и зрителей, и они побежали и взяли эти дома в руки.
Карамзин, как известно, был монархист до мозга костей. История России – это история царей, это его собственные слова. Сказать, всем хорошо известно. Но достаточно посмотреть том, посвященный Ивану Грозному, чтобы понять, что Карамзин Грозного на дух не переносил. Там никакой апологии нет. Вообще и близко не лежало. Если уж говорить о некой взвешенной позиции, вы, кстати, цитировали ее, Сергей Михайлович Соловьев. И то эта взвешенность, надо сказать, вполне себе выглядела, ну, я бы сказал, нелицеприятной бы конечной оценки правления Грозного, все-таки вынесло смутное время. Кстати, смутное время было временем, собственно, когда страна расплатилась за многие-многие огрехи. совершенные
в эпоху Грозного. Так, опять мы притыкаемся об это смутное время. Значит, происходит какой-то действительно перелом, да, и в национальном самосознании, и в взгляде России на прошлое, да. И во взгляде, наверное, на будущее. Да?
Конечно, конечно. Вообще, и смута – это столь же любопытный сюжет, ну, как и Иван Грозный. Это такая, я бы сказал, в известном смысле, такая магистраль какая-то будущая. Теперь Ключевский. Так. Совсем легко. Понимаете, курс лекции Василия Осиповича чем хорош? Он очень лаконичен. Ключевский – мастер афоризма. Хотите афоризм в историческое исследование, лезьте в Ключевского, найдите блестящее слово. Сказать, цитировать наизусть не буду, чтобы не переврать великие слова, но вы там не найдете никаких похвал. Сказать, вообще. Сказать, да, отдается дань Казанскому походу. Сказать, отдается дань, да, тому, что называется эпоха реформ, которая, кстати, в смутное время принесла множество плодов. Ну, потому что местное самоуправление, на самом деле, это часть... Значит,
вот еще одна очень известная тема. Да. Реформы какие были? Экономические, какого-то уровня и толка?
Но, видите, тут вообще еще современники делили все правление Ивана Грозного на две части. Угу. Значит, на хорошую и плохую. Хотя, при этом вопрос о том, кому принадлежит инициатива хорошей части, а это эпоха реформ 50-х годов, периодически выглядел следующим образом. Значит, царь мал, у него были хорошие советники. Ну, собственно, даже у Курского про это есть. Значит, и эти хорошие советники поставили молодого человека на путь истины. Ну, дальше не буду перечислять имен, это большой-большой вопрос. Да. И, значит, в короткое время в России появился, во-первых, новый институт государственного управления. Так сказать, назовем их своими именами. Это Земский собор. Значит, надо сказать, что вообще с Земским собором ужасно не повезло. Так сказать, и к ним прохладно относилась дореволюционная историография. В общем, понимаю, что главное в стране это воля монарха. А Земский собор вроде как совещательный орган, да плюс к этому еще собираем исключительно по воле царя, это не парламент. Значит, но тем не менее такие органы появились, и надо сказать, что в смуту трижды Земский собор избирал царей. Знаете, это вообще, надо сказать, вообще события политические, понятно, которые трудно переоценить. В эпоху реформ появилась разные формы земского самоуправления. Сказать, ну, это тоже, повторяю, большой вопрос, но так или иначе, земские представительные органы, сказать, сложились именно в это время, потом в эпоху контрреформ. Их там разным способом давили.
Это, простите, реформа, контрреформа, это все как бы Грозный?
Это Грозный.
Это два Грозных?
Да, это первый,
это
да.
Это и реформы, и контрреформы.
Да, ну так это слова, которыми тоже сейчас регулярно пользуются, потому что опричнина – это не просто большой вал репрессий. Это попытка откатиться назад. Сказать, взять под узду то, что по разным обстоятельствам было выпущено на волю в 50-х годах. Сказать, вот в эпоху этих самых реформ. Ну, все не взялось, между прочим. Сказать, повторяю еще раз, смуту вот эти вот, сказать, органы земского самоуправления, городской патрициат, которому дали возможность, сказать, ну, хоть как-то самовыражаться, извините, сказать, просто принес спасение стране. Вот, а потом собор, началось, да, то, что называется опричнина. Это была вторая часть. Сказать, и большая часть, надо сказать, если говорить о хронологии жизни Ивана Васильевича. И вот ее больше помнят, чем первую, на самом деле.
И Земский собор был во время опричнины 566 года. Нет,
еще и накладывалось, да?
Да,
вот как бы реформаторское и контрреформаторское еще и пересекалось.
Прямое, ну, даже причем рядовые, дети боярские подали там какую-то, ну, они были отмени опричнину. Что они, собственно, хотели? И не всех казнили. Там несколько человек казнили.
Ну, это не связь,
да, он с этим как-то, конечно, вот не мог справиться.
Нет, никто не отменял вообще этих земских соборов даже во времена опричнины, это правда. А вообще завершение, вымотавшей всю страну вдрызг 20-летней Ливонской войны, случилось, между прочим, после Земского собора, где, так сказать, представители боярских, дворянских сословий с мест, что называется, как делегаты с места, я бы сказал, так сказать, сказали, что не могут тянуть военную лямку. Это был 1580 год. Потом пришлось войну закруглять, потому что, ну, если у тебя опора армии, так сказать, отказывается воевать практически, ну, не в тех выражениях, в которых это, так сказать, возможно, было высказано на земских соборах. Кстати, у нас нет, к сожалению, протокольных записей. Мы не знаем, что там происходило.
Да.
Так сказать, да, но мы знаем результаты. Вот, и результаты эти вот таковы. Вот поэтому реформа, контрреформа, а земские соборы жили потом. Кстати, а созданный орган земского управления жили. Последний земский собор собирался аж при Петре Первом, между прочим. Кстати, такой живучий орган оказался.
Вот это, скажем так, какая-то связка или даже мостки от Иоанна Грозного к Петру Первому, да, вот иногда все-таки звучат в некоторой апологетике.
Звучат, это правда.
Это как бы вот такой вот был как бы предшественник, да, Петра.
Но, вы знаете,
в плане реформаторском.
Частично.
Или это вообще очень большие натяжки?
Нет. Вы знаете, тут есть одна штука. Вообще, Петр I считал свое правление началом новой эпохи. Это вообще, во всех отношениях. Понимаете, и был единственный государь, который у него фигурировал хоть как-то в политической риторике. Тем более, что война шла в Прибалтике. Это был, конечно, Иван Грозный. Вот. Но там речь не шла о восхвалениях в собственном смысле этого слова. А вот что касается разнообразных последствий правления Грозного, реформаторской части и контрреформ, но это же оценили все-таки не столько современники, сколько историки 19 века.
Ну, уже 19 век. Да.
Все-таки вот интересно, вот, вот Петр и Иван. Все-таки Иван проиграл. Вот 20-летняя война, и он это понимал, что вот все-таки вот в конце царствования пришло полный крах его политики, за которую он вообще своих этих и вот этих советников, реформаторов-то разогнал. Потому что они хотели южную политику внешнюю, а он вот на запад. И 20 лет война, Стефан Баторий, этот сильный полководец, значит, все потерял. Ну и опять же он узнал, что династия вот уже убила сына. Ну, мы не знаем. Неважно, сын умер, Иван вроде наследник, остался Федор. И, конечно, вот здесь, вот как вы так спрашивали глобально, вот кто, собственно, начал обличать, да он сам себя. Опять же, как бы покаялся из списки в зеноде копальных, понимаете?
Вот вы меня навели на следующий вопрос, да, он неизбежен. Вот он как бы что-то делает, потом кается, и в этом есть, ну, скажем так, некая религиозная драматургия, да? Mm-hmm. Ну, конечно, да, вот, ну, цитируя классиков, да, Иван Грозный как религиозный тип, хорошо.
Mm-hmm.
Но ведь никогда вообще в истории, ну, скажем, той России Иван Грозный не появляется у нас. Ну, на памятнике, кстати, вот нет, да, в Новгороде его нет, но на иконе-то. Вот как вы думаете, да, события, ну, скажем, последних времен, да, где-то начало нулевых? Вот о чем только что было сказано Борисом Кнором. Вот откуда возникает религиозный культ? Что наша история с вами меняется, что появляется религиозный запрос на икону Грозного и на некого такого вот православного монарха, Грозного, но справедливого. Но... Вот как вы, как историки, то есть не к тому знаете, не знаете, а как вот как историки вы это можете объяснить? Ну,
знаете, я уже могу это объяснить практически как современник.
Да,
все-таки
вот
я родился довольно давно, через год после смерти великого вождя.
Мы все из другого века вышли, да?
И, собственно говоря, фильм «Иван Грозный» первый раз смотрел еще на черно-белом экране в советские времена. В общем, истоки этого религиозного культа вполне себе политические ведь были.
Советские.
Да, советские
вот
и политические.
Прямо, надо
да,
сказать.
Нужны были предшественники, жесткой рукой приводившие российское государство к счастью. Проблема заключалась только в том,
мотивация
что...
Сталина понятна.
Да,
и, кстати,
да.
У Эйзенштейна тоже, мне кажется, была такая, ну, как условно можно написать, он, в общем-то, открыто шел на самоубийство, как художник, как режиссер, то есть в этом тоже было что-то вот религиозное, ну, в плане каких-то последних вещей.
Вряд ли.
Ну, это
да.
Фильм.
Да, я и вряд ли могу судить об этом как-то всерьез. Фильм отличный весь.
Фильм потрясающий.
Ой, очень впечатляющий. Ну что вы сказали?
Это ваше суждение как историка?
Нет, как зрителя.
Как зрителя.
Ну,
конечно. Ну и как историка. Ну,
вот, нет, видите, когда я увидел, еще никаким историком не был. Кстати, да, все-таки я стал неприрожденным.
Хорошо. Вот, вот про сейчас, про иконы, про памятники, иконы, про какой-то культ и вот эту востребованность, да? Грозного в качестве terrible, да, или terrible?
Да, terrible, да. Но у меня такое впечатление, что это все выросло из четко поставленных в сталинские времена акцентов. Ибо Сталин у нас был последний государь, который высказывался на тему истории. Понимаете, все-таки потом у нас ни краткого курса не правили, так сказать, не беседовали с кинорежиссерами о том, как правильно отражать ту или иную историческую действительность. И я думаю, что это какое-то вот такое странное последствие...
Вы думаете, оттуда, да?
Ну, других,
тогда
ну,
я
других,
позволю себе вижу. Из классика привести две цитаты.
Ага.
Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал. Другая цитата из Иосифа Виссарионовича. одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Если он эти 5 боярских семейств уничтожил бы, то вообще бы не было смутного времени.
Ну, здесь у вас вот я, конечно, еще...
Это цитаты просто.
Да, я понимаю.
Вот я просто их привел, потому что вот возникли серьезные подозрения, что нынешние псевдорелигиозные дела идут оттуда.
Вы знаете, я во многом... Я думаю, что это очевидно. Но в данном случае тут можно вот уже этого вождя покритиковать. Может быть, он не совсем... Ну, он знал, конечно, историю, учил в семинарии, вообще читал, все мы понимаем. Но это вот эти его заявления, это они несерьезные. Во-первых, у Ивана Грозного не было дорезать всех бояр. Нет, он и не мог это сделать.
Мы не критикуем классика.
Понимаете?
Мы пытаемся найти источник того, что происходит сейчас.
То есть, его вот эти высказывания немножко тоже, так мягко говоря, неправильные. То есть, и дальнейшее его там прогрессивное войско опричников. Да. Ну, какое оно прогрессивное, это превратились в, общем-то, таких сами вообще, там, в террористов. Они там по дороге в Новгород там резали просто так, там села и так далее.
Дело же было в том, что вождь определял, так сказать, отношение к истории и к лицам истории. Знаете, вождь был, вещь надо называть, так сказать, история он знал. Что такое знать историю? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, читал Соловьева,
нет, может быть, что такое знать историю? Это прочесть школьный учебник.
Тоже неплохо.
Это плохо, потому что это не знать историю. Ну. Вот, это, уверяю вас, это совсем не то, что знать историю.
Ну, может, он
читал хороший учебник Иловайского. Да, у историков, да, историю учили по Иловайскому. Ну, хорошо читал он гимназический учебник. Но знать историю – это ее изучать. Понимаете, ни одной фразы вот из того, что вы только что процитировали, не соответствует действительности. Начать с того, кто у нас взорвал стену Казанского Кремля в 1552 году и обеспечил победу русского оружия. Немец. Дальше я сюжет даже не развиваю.
Мы сейчас пытаемся разобраться уже с ситуацией почти нашей, сегодняшней. И находим, где взрыв-то был?
А вот я вот сегодня пытаюсь поднестись к одной простой штуке. Ситуация сегодняшняя, она с точки зрения интеллектуального обеспечения дискурса приблизительно такая же, как у товарища Сталина в преснопамятные времена, когда он прогрессивно войско опричников называл, и там про недорезанных бояр говорил. Ну, всего лишь. Понимаете, надо всего лишь почитать
времена
Карамзина.
Времена возвращаются.
Да, ну...
И вот интересная картинка такая возникла, что мы уже отметили, как Иван Васильевич писал историю, и вот Иосиф Виссарионович пишет историю. И они так сидят и друг на друга посматривают, и так понимающе, и дальше. Перейдем к следующему повороту нашей темы и послушаем комментарий Дмитрия Володихина. Это известный писатель, профессор исторического факультета Московского университета, с его мнением как раз вот про то, что мы сейчас обсуждаем.
Я прежде всего хотел бы положить линию водораздела между общественной мыслью и наукой. В общественной мысли у нас по-прежнему существует своего рода лагеря по отношению к Ивану Грозному. Кто-то считает его бесконечно мудрым, никогда не ошибающимся стратегом, превосходным реформатором, великим полководцем, безусловно, православным человеком. Кто-то, напротив, считает, что он полубезумный маньяк, который вел страну от поражения к поражению, деспотически истреблял все лучшее, что есть в стране, и оставил государство разоренным. Эти две точки зрения невозможно свести одну к другой, и их невозможно помирить. Но это все общественная мысль. Наука находится бесконечно далеко от всего этого. Наука, признаться, подустала от того, что ей без конца вкручивают в голову свинцовый болт идеологии. И в настоящий момент наука стремительно отходит от идеологических установок и... А сейчас ученые изучают Ивана Грозного вне первой или второй позиции, изучают профессионально, то есть докапываясь до того, что было на самом деле. И поверьте, как человек, который лет 15 занимается грозинской темой, я со всей ответственностью могу заверить вас, что в огромном количестве случаев то, что действительно было в истории, никакого отношения не имеет ни к первой точке зрения, ни ко второй.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о том, как Иван IV Грозный пишет и переписывает отечественную историю. В нашей студии Александр Лаврентьев, ведущий научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, и Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Так вот, про только что прозвучавшее высказывание Дмитрия Володихина. Вот вы согласны с ним, что можно провести какой-то водораздел между публичной дискуссией и наукой, которая вот что-то себе такое вот изучает? Вот водораздел.
Ну, мне кажется, вообще в жизни это довольно тяжело сделать. Вот. Разумеется, Хрустальный дворец вообще каждый из нас построить себе сам вполне способен. Но мы живем в обществе, в котором эта дискуссия не прекращается. Понимаете? И, конечно, самое интересное – это корни ее подпитки. Вот. И для меня эти корни вырастают из, не буду употреблять слово невежество, но некоторого слабого знания отечественной истории. Вот прям так вещи своими именами назовем.
Да, вот видимо, вот то, что мы обсуждали по отношению к Иосифу Виссарионовичу, да, знал историю. Вот это знание, на самом деле, может обернуться и невежеством. Очень легко им оборачиваться.
Ну, разумеется, мы даже знаем, как он изучал историю. Он действительно ее обожал. Кстати, есть опись его библиотеки кремлевской. Сказать, все новинки отечественной истории он читал. Но проблема в том, что читать новинки отечественной истории и профессионально работать в этой сфере – это разные вещи. Это, знаете, историк, это я не про себя говорю, поверьте, сказать, а про разнообразных коллег. Это, прежде всего, некоторый способ оперативного мышления и оценки. А затем не прочтение.
Способ оперативного мышления,
конечно, конечно.
И оценки, да?
Да, вот, отлично. Коллега Володихин правильно сказал, очень хочется уйти от этого.
Очень. Да,
а можем ли мы уйти? Наверное,
сложно. Да, мы даже знаем, куда уйти. Понимаете, у нас существуют архивные документы, у нас существуют публикации текстов. Знаете, но то, что мы будем писать, мы это будет читать такой же коллега, вот Борис Николаевич, например. Да, а все равно в Орле появится памятник Ивану Грозному. Что бы вы с этим не делали?
Да, это к тому, а слышит ли общественные дискуссии, или то, что мы называем таковой, мнение ученых?
Ну, а слышал ли они его раньше?
Сколько ты там не пиши, писали, да сразу и в прессе.
Конечно.
Что в Орле он к Орлу вообще никакого отношения не имеет.
Конечно.
Орел гораздо позже уже, как новая крепость.
Видимо, что-то сегодняшнее, да, имеет отношение к Грозному в Орле.
Поэтому с другой стороны, меня еще больше удивила дискуссия о Грозном Александрове Слободе.
Да.
Где же ему стоять-то?
Ну,
не в Новгороде же. Вот уж точно.
Но не такое, как они поставили. Там я с музеем, так сказать, давно сотрудничаю, и они как-то от этого все-таки пытались, хотя он их как бы герой, они от этого памятник, там не очень такая даже, ну, отчасти скандальная история, поставили, сняли, а потом объявили конкурс, а в итоге поставили, потому что был готовый, и не надо было средства тратить, поставили такого конного основателя города, такого типичного там для любого города, и в Европе там такие же стоят конные статуи.
Вообще существует еще одна очень важная штука, которая вообще не обсуждается. Извините, а качество работы это не так существенно. У нас же Антокольский есть.
Есть.
Понимаете, вот у меня один вопрос. Вот Антокольский для меня это Грозный. Понимаете?
Да?
Как у нас есть два Гоголя. Как вы знаете, вообще это вообще как-то вне разговоров остается.
Воснецов тоже неплохо.
Да, вот этот вот безумец, который едет в Орле на коне, там весь увешанный какими-то побрякушками. Ну, я не знаю, так в этой ситуации всегда возникает вопрос: а кто консультировал? Ну, понимаете, Пекушина, я не знаю,
волки,
кто.
Наверное,
да, кто
похож,
консультировал Антокольского, я не знаю. Понимаете, но там все хорошо.
Нет, но все-таки Антокольский один из самых выдающихся отечественных скульпторов.
Конечно,
да?
Вот именно
Безусловно.
Про это я и говорю.
А кто там это? Что-то другое. Ну, это мы про современные образы, а вот про все-таки взаимоотношения между наукой. Все-таки наука-то изучает Грозного. Вот Володихин говорит, грозненская тема.
Он знает, что говорит, он написал биографию Ивана Грозного относительно недавно.
То есть наука идет дальше. Да и вот к фразе Веселовского, уже упомянутой нас сегодня, да, о том, что как продвигает, прогресс есть, а противоречия нарастают на глазах. Значит, но эти противоречия же не из науки, наверное, да, приходят, не от науки, а от какого-то запроса, заказа на образ грозного царя, который приходит, конечно, откуда-то извне.
Вообще, на этот вопрос, конечно, лучше бы, наверное, ответили социологи. Я даже представляю, каким
социологи, они просто подсчитывают, да?
Вот там
в этой столько, в этой столько. А историки же чувствуют, у них же есть вот это вот ощущение какого-то движения, какой-то траектории во времени.
Ну, знаете, вообще есть вопрос очень простой. Источники информации. Так сказать, они что, у нас как-то отслежены? Вот что и как попадает в головы? Знаете, ну, сейчас уже стало вообще общим местом там ругать телевизор. Понимаете, но, откровенно говоря, что-то не помню там на центральных каналах каких-то профессионально сделанных передач по истории. Они есть по культуре. Ну вот, вот, пожалуйста, вам один из ответов на вопрос. Сказать, какую информацию заложили, та и живет. А уж как она заложена и какой жизнью она потом живет самостоятельно, мы знаем, как это происходит. Дальше все это обретает там правильную почву, находятся люди, заинтересованные в ну, по разным причинам. Сказать, извините, от скульпторов, которым надо продать свои работы, там до людей, искренне полагающих, что у нас есть оболганные лица в истории, и их личная задача вернуть им этим, так сказать, несчастным, да, их место под солнцем. Такие тоже же есть.
Но в науке все-таки все равно, конечно, какие-то движения, изменения идут. От того же Веселовского. Кстати, вы сказали, что он вот советский. Ведь он, на самом деле, не совсем советский. Ну, он полжизни провел до революции.
Да,
и
да,
потом
да,
не боялся вот этого Плитнину.
Да,
он, так сказать, критиковать. Правда, издали уже в 50-е годы там его эти труды. Но все-таки вот... А потом, конечно, какая-то была эволюция. Во-первых, ну, начали просто писать. Про Грозного стал Скрынников. Руслан Григорьевич, безусловно, так сказать, выдающийся специалист, знаток эпохи. И вот эти первые его популярные книжечки, ведь до этого у нас вот вообще не было. С 20-х годов ни одной книжки про Грозного не было.
Ну, Бахрушин.
Но это было еще давно, их потом не переиздавали.
Да, Скрынников,
да, и вот годы. Их потом до сих пор переиздают. Он как-то, в общем, достаточно взвешенно. Ну, старался писать.
Вот это важно,
ну,
сейчас. Именно вот этот человек, который пытается найти новый баланс, да,
да, ну,
в свое время.
Уже потом, может быть, там 90-е годы, когда там все идеологические, так сказать, какие-то, может быть, хотя их уже и не было относительно Грозного, они, ну, много-много написали. Но, понимаете, некая свобода, так сказать, мы на станции «Свобода», она тоже дает возможность, так сказать, к сожалению, делать какие-то тенденциозные, даже, может быть, околонаучные всякие вот исследования.
Мы
что этого, делать?
Когда нахлебали сполна,
да.
Я говорю, не
что
свобода,
делать?
А вот это вот избыточное, да, такое вседозволенности,
в том числе и в научном мире. Да, я уж про какую-нибудь библиотеку Ивана Грозного не говорю, но эта тема никогда, ее уже невозможно.
Пусть люди делом занимаются.
Вот как ни странно, наш там академик Тихомиров, основатель нашей археографической комиссии, почему-то в 60-е годы это поддержал. Ему просто хотелось, чтобы как-то вот народ, да, занять вот к истории пробудить.
Меня вот очень интересует все-таки попытка, возможность даже, да, сохранения какого-то баланса, какой-то трезвости. Ну, откуда, от кого, вернее, да, исходит инициатива, от ученых ли, или от общественных деятелей, это как бы другой вопрос. Но наука все-таки дает нам сейчас какие-то вот основания, да.
Должна давать, она всегда опоры. Давала,
так,
все-таки для этого, наверное, и есть наука.
Дает. Дает вообще-то.
Дает?
У нас вообще есть такая вообще-то популярная серия. Называется «Жизнь замечательных людей».
Да.
Вот. Ну так там биография Ивана Грозного написана Борисом Николаевичем Флорем, выдающимся современным историком. Пожалуйста, почитайте.
Знаете, вот это именно взвешенное.
Ну, разумеется, конечно.
Это высокого картина. Уровня, это высочайшего историк. Уровня, просто популярная, да.
Это история высочайшего уровня. Наш современник, к счастью. Знаете, вот, понимаете, и тираж гигантский. Ну вот, вот говорю, вот возьмите и почитайте, все же очень легко. Вообще, возможности интернета гигантские. Да, книга Володихина, сказать, вполне себе взвешенная, очень хороший труд. Ну вот они же для кого-то изданы. Сказать, кто-то их должен читать. Кто их читает, расскажите мне.
Читают, наверное.
Ну, здесь просто возникает проблема того, что даже хорошие книжки, прочитанные в определенном, да, контексте, порождают совершенно другие образы и желания. И вот сейчас пришло какое-то время довольно странное, да, когда из даже объективных, солидных, да, научных или научно-популярных трудов может возникнуть желание поставить красный угол икону.
Вы знаете, это вообще никому не возбранно устраивать собственный культ. Мы живем, слава богу, в стране, скажем, свободных религиозных отправлений.
Пожалуйста. Ну, уже не очень, но пока еще, по крайней мере, это сохраняет
да, если вы поставите себя в красном углу иконы Ивана Грозного, и не будьте орать громко в окошко, сказать, молитвы, сказать, государю. Но, наверное, все это вполне себе реально.
Я, ну, конечно, пока еще представить себе это в качестве государственного культа довольно сложно.
Но,
я
да,
думаю,
это,
что до этого церковь. Не дойдет, конечно.
Вот, а что
надеюсь.
Касается государственного, страны должны быть свои герои. Знаете, вот в конце, сказать, весь 19 век Иван Грозный в число героев, судя по трудам да. Историческим,
не входил.
Сказать, наших великих историков не входил.
Не входил.
Нет.
Ему свидетельство тому вот памятник.
Ему отдавалось должное. В его долгой жизни, сказать, он правил по европейским даже понятиям очень долго. Королева Елизавета только соперничала с ним. Было много чего. Что называется, всем сестрам по серьгам, сказать, но отделяли зерна от плевел. И количество плевел было довольно серьезным, что, повторяю, в героя его ну, никак не превращало. Знаете, у каждого из историк, которых я перечислил, есть свой герой. Знаете, это Иван Третий, например, дед Ивана Грозного. Вот. Видите, совершенно забытый персонаж.
Для государства, российского государства, герой.
Вот, забытый персонаж.
Ему бы надо памятник поставить около Кремля, который он построил.
Вот. Повторяю еще раз, почитайте книги профессионалов. Там много что есть интересного.
Хорошая рекомендация.
Она такая простая, мне кажется.
Что получается у нас в финале? Ну, возьму с какого-то определенного, да, вот исторического предела, 19 век. Грозный не герой.
Не герой.
Не герой. Нет. 20 век, вторая половина, начиная с позднего Сталина, герой.
Ну, я бы сказал, как раз после Сталина, он как раз, Сталин помер, он перестал быть героем.
Да, ну какой-то вот момент, да,
историк Дубровский, да. Вот при Сталине он герой, конечно.
Потом опять не герой.
Потом опять не герой.
Кончается 20 век, и вдруг в начале 21 века, о героях пока не говорим, появляется святой, или вернее претензия на святого. Значит, Грозный нас никак не оставляет. То есть историки работают, у историков есть мнение, да, это мнение развивается, потому что наверняка находятся какие-то новые документы или появляется что-то новое именно для историка. А общественная, да, дискуссия почему-то приобретает какие-то новые формы. И в этом смысле, конечно, вспоминаешь уже упомянутого сегодня неоднократно Николая Михайловича Карамзина, который говорил еще тогда: несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, героя-добродетеля в юности, неистощимого кровопийца в летах мужества и старости, есть для ума загадка. Карамзин, похоже, что Грозный у нас внутри. И вот он все время как-то просится наружу. И в какие-то времена даже вот появляются ну, объективно благоприятные обстоятельства для него. Да? Чтобы он вышел, но это, конечно, не тот Грозный, которого знают историки. Это какой-то внутренний, да, вот герой нашей истории, который все вот никак не успокоится.
Ну, вы знаете, я бы все-таки не идентифицировал страну, уж тем более историков, например, ставящим Сталином.
Нет, спасибо.
Видите, ну, надо же помнить, в какой стране все это происходило. Вам давали указания сверху.
Я про страну.
Ну, конечно. И сейчас указания сверху, слава богу, пока не дают. И, надеюсь, до этого не дойдет. Я большой оптимист. Надеюсь, что не дойдет. Ну, самое главное, что первые люди государства...
Редкое историка, да, что я большой оптимист.
Да.
Замечательно, спасибо.
Нет, как человек, занимающийся историей, я вообще считаю, что история – это дело историков. Дело государства – это завтрашний день. Совсем не вчерашний. А вчерашним пусть занимаются историки.
Вот. Оставьте прошлое историку.
Конечно.
Борис, ваше заключительное слово, пожалуйста.
Ну, в общем, я согласен, конечно, с Сашей. Конечно, нам надо заниматься, тем более, каких-то возможностей, может быть, даже сейчас и больше, может быть, какие-то книжки легче издать, источники. Вот выложили в интернет лицевой свод. Ведь, а мы только могли об этом мечтать. Вот ой, там история вся.
Его никто живьем не видел.
Никто вообще не видел. Там специалистам не давали там вот руки подержать.
Так, вот это но, вот новое для вот, историков.
Да, новое для
историков, которые могут теперь свободно обращаться к этим документам.
Иван Грозный, он летописание-то и свод прекратил на второй год после опричнины. Вот ведь, так сказать, он подумал, что писать-то о своих там этих ужасах, о погромах. Ну, в общем, много тут.
А мы взяли и открыли.
А мы открыли. Так что есть чего изучать.
Ну, вот и все, что мы хотели сказать сегодня об Иване Грозном, который переписывает нашу историю, а мы этому сопротивляемся. И были представлены замечательные мнения историков Александра Лаврентьева и Бориса Морозова. Спасибо вам большое. Это была «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Всего доброго.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.